Глава четвертая. Город Пушкина. Не сказать, что очень связки натрудил, но еще четыре лекции впереди, так что осторожность не помешает. Деньги на кону стоят очень солидные, да и не нужно мне, чтобы Константин Сергеевич в будущем, думая над тем, предложит ли мне что-нибудь лакомое, вспоминал, что я с чем-то не справился. Это общество знания — просто кладезь возможностей, которые ни в коем случае нельзя утратить. В горкоме отстрелялся быстро. Партийное начальство больше меня хотело оценить, чем лекцию послушать. Любопытно им, похоже, было, кого им там Москва прислала. Тут, конечно, используемая мной в других местах тактика по сбережению связок — меньше говорить и больше слушать — была мной отброшена в сторону. Не то место и время для нее, тут большие шишки. И прекрасно разбираются в людях, поэтому могут неправильно понять мое нежелание говорить самому, как признак того, что я в чем-то не разбираюсь. Оно мне надо. Задав для начала мне несколько идеологических вопросов, второй секретарь горкома, оценив мои ответы, перешел на обсуждение лично его интересовавших тем, не давая слова коллегам. Очень интересно пообщались с ним, и, прощаясь, он крепко пожал мне руку со словами:
«Приятно удивлен и рад знакомству».
Бейрут. Лететь пришлось с пересадкой в Сирии. Наконец, аль-Хаджи долетели до ливанской столицы Бейрута. Про нее Диана прочитала совсем немного в Большой советской энциклопедии, готовясь к поездке, но реальность оказалась гораздо красочнее. Еще когда самолет заходил на посадку, Фердаус обратил внимание Дианы на огромный порт внизу. Море охватывало город с трех сторон. Множество домиков, море зелени в городе и вокруг, любимый мужчина рядом, крепко сжимавший ее руку в своей, все вместе создавало совершенно неповторимую, будоражащую кровь атмосферу. Родители не встречали Фердауса в аэропорту, они ждали дома. Встретил их старший брат Фердауса Амаль. Он с любопытством разглядывал Диану, пока они ждали багаж. Не понимая ни слова на арабском, Диана могла только старательно улыбаться ему в ответ на поток непонятной речи. В этот момент она, конечно, пожалела о том, что так плохо старалась на первых занятиях арабским языком в посольстве. Диана очень остро ощутила, каково это не понимать ни слова. Братья крепко обнялись при встрече на радостях, что сразу же обрадовало Диану. «Видно, что они любят друг друга и соскучились, прямо как они с Тимуром», — подумала она, но тут же настроение испортилось, когда она вспомнила, что теперь она, чтобы защитить брата, агент КГБ. Братья принялись что-то обсуждать, Фердаус переводил только малую часть их оживленного разговора, потому как оба тарахтели со скоростью пулеметной очереди. Казалось бы, Диане должно было быть не очень комфортно присутствовать рядом, не понимая большую часть сказанного, но это ощущение быстро прошло. Она так долго ждала этой поездки и была так поражена непохожестью Ливана на ее родную страну, что полностью погрузилась в созерцание такого нового и необычного мира вокруг. Да и то, что Фердаус так радовался, встретив брата, грело сердце. Наконец они получили свой багаж и направились к выходу из аэропорта, где, как оказалось, их ждала представительная иномарка с водителем. Красивая машина, но на фоне пальм вокруг особенно приятно выглядящая для глаза. Тут и случился небольшой инцидент. Пока водитель, выхватив чемоданы из рук братьев, грузил их в багажник, мимо Дианы промелькнула небольшая черная собачка, вырвавшаяся из рук у пожилой дамы, не усмотревшей за ней. Ее поводок зацепился за туфли Дианы и едва не опрокинул ее на землю, слегка развернув. Будь собака хоть раза в два больше, Диана и упасть бы могла от такого неожиданного толчка. Но тут владелице собаки повезло. Наклонившись, Диана ухватила поводок и вскоре уже вручала беглянку подоспевшей хозяйке. Та начала благодарить на арабском, и Фердаус выручил Диану, обрушившись с ответным потоком слов на нее. На этом и разошлись. В машине Диана во все глаза смотрела в окно, а резкая смена климата поразила ее. В Сирии они просидели в аэропорту всего час, пересадка была короткой. И вид был на летное поле, так что там увидеть, какова местная природа, не получилось, а теперь Диана была очарована. Стройные кипарисы, пальмы, горы, вечно зеленые кустарники и море. Казалось, все дороги ведут к морю. Необычные по очертаниям дома из белого кирпича, новые звуки, удивительные так ярко одетые люди на улицах. Особенно ее поразило обилие машин в городе. Со всех сторон раздавались автомобильные гудки. Машин было много, и они были совсем не похожи на те, к которым она успела привыкнуть в Москве. А потом неожиданно на город опустилась ночь. Стемнело моментально. Сумерек не было вообще. Только что, казалось, было светло, и вдруг зажглись фонари по всему городу и свет в зданиях. Мечети вечером казались сказочными замками. Проехав по центральным улицам города, машина остановилась возле огромного четырехэтажного дома. Первый этаж отличался высотой и яркими витринами, а остальные — причудливыми эркерами без острых углов. Диану поразили значительно скругленные углы здания, делавшие его очень необычным и похожим по форме на торт с кремом. Девушка засмотрелась, выходя из машины. Семье Эль-Хаш, как оказалось, принадлежал верхний этаж этого необыкновенного дома. Галия сидела на кровати в спальне, уютно завернувшись в плед и увлеченно читала одну из новых книг. Рядом, свернувшись клубочком, спал Мурчик, тарахтя, как небольшой трактор. Тузик разлегся на полу возле кровати и тоже дрых. На тумбочке стояла чашка с чаем и тарелка с печеньем. В квартире было очень тихо, слышно было только тиканье часов и их мелодичный перезвон в начале каждого часа. Этот день был просто идеальным. Паша уехал на работу рано, Света тоже побежала гулять с Лешей еще утром. Галия была дома одна, она чувствовала покой и умиротворение. После суматохи и напряжения первой сессии она впервые по-настоящему отдыхала, делая не то, что надо, а то, что хочется. Где-то вроде капала вода. Галия мельком отметила этот звук, удивившись немного, но книга была интересной, вставать с кровати не хотелось, и она довольно быстро отвлеклась, подумав, что ей показалось, пока на страницу внезапно не упала капля. Первый день прошел. Мы возвращались домой. Старался меньше говорить, опасаясь за голос. Это единственная проблема, которая могла осложнить мне жизнь. А в остальном все оказалось очень даже неплохо. Яков Васильевич сам прокладывал нам маршрут, отмечал документы, следил за режимом нашего питания и отдыха. Ну, так вполне можно гастролировать. Он подвез меня до дома и обещал завтра к 8 заехать. Дал ему свой номер телефона, показал, в какой квартире живу, чтобы он мог зайти за мной, если раньше приедет. Вытащили презенты из машины. Московского гостя не оставили без подарков, хоть и знали, что мне заплатят за каждую лекцию. 7 пакетов с продуктовыми наборами и настольный деревянный набор с ручкой и с выгравированной головой Ленина из горкома. Пытался поделиться с шофером, дав ему наугад один из пакетов, но тот, к моему удивлению, отказался, сказав, что возьмет что-нибудь только в конце нашего совместного турне. «Я посигналю под окнами завтра утром, если что», — протянул мне руку водила. Мы попрощались, и я пошел домой. В подъезде для позднего вечера было подозрительно шумно. Побежал по лестнице, на втором этаже под нами суета, дверь нараспашку, бегом поднялся к себе на этаж, а там двери к нам в квартиру и соседям открыты. У нас кромешная тьма и вода на полу, аж тапки плавают. Галия в слезах стоит с тряпкой в руках, Иван железной кружкой воду в ведро собирает. Сверху кто-то в двери кулаками молотит, короче, полный бедлам. Подошел к жене, забрал у нее тряпку. «Успокойся, дорогая. Подумаешь, соседи залили. Обнял я ее. Брось это все». «Ну, паркет», — начиная рыдать, всхлипнула жена. «Черт с ним, а то на этом и закончится твое будущее материнство», — строго сказал я ей. Иван удивленно взглянул на нас, ничего не сказал, но придвинул ведро к себе поближе. «Я сейчас вернусь», — благодарно сказал я ему, — «не давай ей наклоняться». Побежал наверх, там в квартиру соседи над нами ломились Ирина Леонидовна и Марк Евгеньевич, наш старший по подъезду. «Там есть кто дома?» — спросил я.
«Игорь был», — ответил дед. «Музыка вечером орала».
«Может, с ним случилось, что с надрывом», — предположила соседка. «Давно стучите? 20 минут уже». — «Надо милицию вызывать», — сказал я. — «Пусть двери вскрывают. Может, правда, поплохело человеку, а воду как перекрыть? Сантехника вызвали? Аварийку какую-нибудь? Давайте сами воду перекроем. В подвале же можно перекрыть, а то до первого этажа все квартиры прольет».
— «Я звонил, Жек, 10 минут назад», — засуетился Марк Евгеньевич. — «Что-то не идет никто. Может, я в запаре старый адрес продиктовал?»
Мы спустились к нам на этаж. «А что без света, кстати? Проводку коротнуло?» — спросил я, заходя к нам.
«Я в щитке все трубил, чтоб током никого не долбануло», — ответил Иван.
«Это правильно», — сказал я и подошел к телефону. «Хорошо, что он от электросети не зависит. Вызвал милицию».
«Позвони-ка в ЖЭК еще раз», — попросил старший по подъезду. «Вдруг я, дурак, старый адрес неправильно назвал. Все перестроиться не могу».
Рукой поманил деда к телефону, пусть сам звонит, а сам бегом побежал в подвал. Только бы он не был заперт. Помнится, в советское время не запирались ни чердаки, ни подвалы. Дежурный свет в подвале был символическим. Огляделся по сторонам в поисках выключателя, почти вслепую нашарил его и врубил свет, лихорадочно высматривая, где кран, который нужно закрутить. Не разбираясь в системе водоснабжения многоэтажных зданий, откровенно сказать, растерялся. Там было столько труб. Пока я пытался по их виду сообразить, где тут отопление, где водоснабжение, со стороны входа послышались шаги. Слава богу, сантехник пришел.
«Ну, не трожь ничего!»
— рявкнул на меня мужик с трехдневной щетиной в засаленной телаге и сапогах. «А выходите быстрее!» — весь на нервах огрызнулся, довольно резко я и пошел к выходу. Тут уже два этажа пролило. Хотя он прав, конечно, что бы я мог сделать? Только закрутить все подряд, краны, вентили и заглушки, до которых мог бы дотянуться.
«Иди отсюда!»
— буркнул он мне в спину. Сделал вид, что не расслышал, и вернулся к нам в квартиру. Какой смысл с ним сейчас цепляться, тем более вызвав милицию перед этим? Они меня после драки и примут. «Сейчас воду перекроют», — сказал я, раздеваясь, а то так и носился в пальто и шапке. Переодевшись, стал помогать собирать воду. Паркет мой, бедный паркет. Еще и галия носом хлюпает. Вскоре наверх мимо нас прошли два милиционера. А Марк Евгеньевич резво поднимался за ними.
«Откройте, милиция!»
— услышали мызычный бас и настойчивые удары кулаком в дверь. Потом еще раз. Бесполезно. Потом, судя по звукам, милиционеры приняли решение, что там может быть человек в опасности, и просто вынесли дверь то ли с плеча, то ли с ноги. Наши штатные двери без особых усилий выбить можно. Мы с Иваном раз собрали воду, она натекла, второй раз собрали. «Это бесполезно, надо наверх идти, там воду собирать», — сказал я. Мы с соседом подхватили ведро и тряпки и пошли наверх. Иван так и не выпускал металлическую кружку из рук. В квартире соседи сверху застали картину Репина «Приплыли». Пол на кухне и в коридоре залит водой. На кухне стоял голый мокрый Игорь, хозяин квартиры, прикрывался маленьким полотенцем и совершенно офигевшими глазами смотрел на милицию и соседей. «Все живы?» — спросил я, переступая через порог.
«Все!» — ответил недовольный Марк. «Заснул он, видите ли, в ванной. Пить надо меньше».
«Надо воду собрать, а то все еще вниз протекает», — объяснил я милиционеру, вопросительно посмотревшему на меня. Он кивнул, и мы с Иваном тут же принялись за дело. Подтянулись соседи со второго этажа под нами. Не довелось познакомиться с ними раньше, но вот теперь и повод появился. Супружеская пара под 50. Муж сразу присоединился к нам, а жена полная, ей трудно по полу ползать. Зато ничто не помешало ей высказать Игорю все, что думает о нем весь подъезд.
«У меня шкаф залило, дорожка в коридоре вся мокрая. Как ее теперь сушить?» — расходилась все больше и больше соседка.
«Правильно, правильно!» — поддержал ее Марк. «Надо еще поднять вопрос о компенсациях для пострадавших квартир».
«Компенсация — это, конечно, хорошо», — подумал я, — «но если по-честному, то мне только паркет жалко. Остальное все равно переделывать надо было, как дом осядет. Конечно, хотелось бы не в свинарнике до этого времени дожить с отваливающимися обоями и потолками в желтых пятнах. А вдруг мебель на кухне пострадала? Да и СП от влаги вспучивается. Ой, прямо страшно смотреть, что там у нас. Хорошо, хоть прихожую не успел купить, — думал я, подтирая остатки воды в коридоре.
«Дайте пройти», — услышал я недовольный голос сзади.
На пороге квартиры стоял тот самый сантехник.
«Что тут? Воду можно открывать, а то люди без воды сидят».
Мы переглянулись с Иваном и ринулись в ванную. Стояк перекрыли, когда милиционеры вскрыли квартиру и вытащили из ванны пьяного соседа, вода уже не текла. Проверил кран и закрутил. «Все, открывайте», — сказал я сантехнику. Он молча кивнул и ушел. «А почему не сработал слив-перелив в ванне, и вода через край на пол полилась?» — озадачился я, заглядывая под ванну.
— «Да не ищите там ничего», —
встал напротив ванны один из милиционеров. Верхний слив вон тряпкой забился. Показал он на угол ванны, где лежало что-то похожее на женское белье.
Видимо, с батареи упал, а это не заметил.
Весь полотенцесушитель, правда, был завешен мелкими женскими вещами и мужскими носками. «А где Ритка, кстати?» — озадачился я.
«Игорь, а где твои-то? Жена с дочкой?» — спросил я, выходя из ванной. «Уехали в гости», — еле ворочая языком ответил пьяный сосед. «С ночевкой, а я отдыхаю».
«Отдохнул», — раздраженно махнула на него рукой Ирина Леонидовна. «Ну, мы тут все вроде вытерли. Решил я, что мне здесь больше делать нечего. Пойду, а то у меня жена перепугалась сильно. Нужен буду, зовите». Обратился я к Марку и попрощался с соседями со второго этажа. Иван вышел из чужой квартиры вместе со мной, а Ирина Леонидовна осталась Марка поддержать в его нелегком деле защиты порядка и справедливости в отдельно взятом подъезде. Ох, сдается мне, не просто так его жена и дочь в гости посреди недели умотали. Задумчиво проговорил я.
«Ты тоже так подумал?» — усмехнулся Иван.
«Они запойны или у нас соседушка?»
«Только этого не хватало», — проворчал Иван. «Не приведи Господь такого соседа иметь».
У нас на этаже между открытыми дверями обеих квартир дежурила на пороге встревоженная Галия. Рядом стояла Лина с шестого этажа и Леха, который провожал Свету к нам домой, но задержался выяснить, что у нас происходит. Увидев нас, Лина бросилась к Ивану. «Ну, что там?» — не в силах скрыть любопытство, — спросила она.
«Давайте все проходите к нам», — вдруг распорядился Иван, обнимая за плечи Лину, обращаясь ко мне. «У вас свет теперь дня два включать нельзя, пока проводка не просохнет».
«А лучше три», — кивнул я, соглашаясь. «Раздевайтесь», — махнул я рукой в темноту своей квартиры, глядя на Леху и Свету. «Будем зимовать при свечах». «За что нам такое наказание?» — расстроенно спросила Галия. «Ну что ты, это же так романтично», — возразила ей, раздеваясь Света.